уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 11 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Давайте начнем с дела нового величия, которое не отпускает наше общество. Здесь и марш матерей, и громкий судебный процесс, и неожиданный поворот в этом процессе. Что происходит?
Ну, хочется процитировать классика: что ж вы так убиваетесь, вы ж так не убьетесь. Вот что ж вы так революцию-то устраиваете, так же революция не делается. Вот, ну, на самом деле дело достаточно странное, вот, и здесь бы я больше склонен довериться следственным органам, чем пытаться выстраивать какие-то мифы и догадки вокруг этой истории. Абсолютно очевидно, что без повода так серьезно, так громко эта бы история не размахивалась.
Ну, так есть ощущение, что она как-то такой громкой стала благодаря именно адвокатам фигурантов этого дела.
Я думаю, что все-таки у нас найдется не так много сейчас в судах дел, связанных с групповой попыткой государственного переворота. Все-таки здесь им шьют именно государственный переворот. Да? И я думаю, что, как и дело Мальцева, достаточно такая мутная история. Угу. Странная, мутная, непонятная, да, то есть там такое ощущение, что перечитали все Акунина, да, и лозунг СДД «Сожрите друг друга», да, вот все стали играться в какие-то там игры, и вирус 17-го года, да, спустя 100 лет он как-то так слишком забродил в умах. Ситуация странная, да, потому что очевидно, что, наверное, там все-таки вряд ли это была серьезная угроза госпереворота, да, но то, что какие-то странные персонажи решили поиграться с государственной системой, да, и попробовать ее на прочность, попробовать ее на излом, попробовать потеребить осиное гнездо палкой, да, посмотреть, а или берлогу, там, неважно, медведь вылезет, не вылезет, да, вылез, страшно, да, а что, он мог не вылезти, да, что, можно было по-другому, другой реакции ожидать, да, в нынешней ситуации? Наверное, нет. И здесь очевидно, конечно же, что все подобные вещи, они завязаны на агентурную сетку. Очевидно, что всегда в таких историях, там, со времен, простите, французской революции, да, всегда были провокаторы, да, всегда были, это, помните, вечная история из «Берегись автомобиля», один убегает, другой догоняет, да, вот в этих ситуациях всегда вечная история, да, кто-то следит, кто-то двойной агент, кто-то одинарный агент и так далее. Поэтому здесь, ну, понятно, что, скорее всего, часть из обвиняемых попала в эту историю, что называется, по дурости, по собственной, да, причем, ну, мы же из истории тоже знаем массу примеров, когда и в начале века, да, масса достаточно респектабельных детей аристократов, да, попадали во все истории по дурости, да, иногда просто там по сносу головы, а иногда просто по дурости, да, действительно, попали в поле охранки.
Из романтических соображений, да, масса других.
Ну, выпендриться перед девушкой, например, да, там, или отомстить молодому человеку, тут же личностные мотивы в 20 лет, они играют ключевую роль. Поэтому тот факт, что все-таки эта история была не вполне безобидная, да, говорит, ну, свидетельствует то, что как бы в деле присутствует там оружие огнестрельное, тренировались на каких-то полигонах. Понятно, что сейчас много чем тренируются, да? Там и, ну, все-таки аж они не в компьютерной стрелялке сидели в чате, да?
Нет, это все понятно. То есть просто здесь вот именно реакция правоохранительных органов или общества, я не могу понять просто, кто здесь больше как раз реагирует, потому что такие люди были всегда. Можно вспомнить там Эдичку Лимонова еще там конца 90-х.
Ну, Эдичка и сидел в Казахстане с компанией за это.
и в Казахстане, и в Российской Федерации, они много здесь шумели. Просто не было такой, как это, истерики то ли со стороны правоохранителей, то вот спокойнее же относились. Я же помню разговоры с теми же сотрудниками Федеральной службы безопасности, которые подходили, говорили, слушай, ну ты же журналист, ты же с ними взаимодействуешь, ну если чего будет, там, шепни, ну абсолютно спокойно, без вот этих операций, внедрений и всего остального.
Ну, первое, понятно, что это показательная история, как и с Мальцевым, да, что, скорее всего, да, это там сигнальчик там, тем, кто должен прочитать этот сигнал, да, там, кто должен читать этот сигнал, это вот к специальным службам, да. Другое дело, что все-таки сейчас другая коммуникационная реальность, другое коммуникационное пространство. Причем достаточно, вот даже при всех воплях и криках, что вот в интернете за лайки, за репосты сажают, да, при всем при этом все-таки медийное пространство максимально либеральное, да, свобода просто вот отовсюду прет, да, и попадает даже на государственные каналы, да, когда на государственном канале, пусть и там из-за пикселина показывают секс-зарядье, да, то как бы о какой жесткости можно говорить, да.
Раньше генпрокуроров вообще-то показывали, а сейчас всего-навсего парк занят.
Сейчас у нас другие генпрокуроры. Хочется надеяться, что у нас просто другие, что просто не камер стало меньше, да, их, я думаю, стало больше, а просто генпрокуроры немножко поменялись. Так вот, все-таки, видимо, в свободном либеральном пространстве появилась возможность, и не сильно это зажимают, возможность эту ситуацию, что называется, пошатать, поймать на ней хайп, или наоборот, здесь я прекрасно понимаю родственников задержанных, да, они используют любую возможность для того, чтобы все-таки защитить, там, есть и взрослые там персонажи за 30, основная там 20+, да, ну и там есть
речь совсем... про девушек 18-19 лет.
Да, есть совсем практически дети, да, инфантилы в нынешней абсолютно там пубертатном периоде, потому что все-таки возраст сдвинулся, там и 25-летние дети сейчас это реально дети и инфантилы абсолютнейшие. Вот, поэтому понятно желание родителей их защитить. Я думаю, что, опять же, если мы, например, там вдруг Левада решит провести опрос, а знаете ли вы о деле нового величия, да, то, скорее всего...
Очень немного,
да. Единицы в нашей стране этой историей будут интересоваться, честно говоря, даже я сам, да, при том, что, понятно, слежу за контекстом, да, тем не менее, я целенаправленно как бы даже не погружался до последнего времени в эту ситуацию, считая, ну, как бы, не буду я это знать, и ничего страшного с точки зрения там даже анализа политических процессов не произойдет, да, как бы это не помешает, да, или там никак не поможет мне лучше понимать происходящую реальность в политической системе.
Или все-таки мы несколько недооцениваем ситуацию, и на самом деле даже такие, казалось бы, незначительные истории, как еще раньше нам бы совсем казалось, они способны в том числе и объединять, и порождать какой-то протест, да, пусть небольшой, но все-таки.
Я все-таки здесь склонен считать, что, доченька, бывают сны просто сны, а банан – это просто банан. Вот в данной ситуации я думаю, что все-таки то, о чем говорят публично, это вот именно та ситуация, что тут нету какой-то там контрразведывательной истории, что там пытались поймать, там, одних поймали других, или, например, что на самом деле этих-то ребят взяли за совсем другие вещи, да, а тут вот просто прикрытие этой истории. Я думаю, что все достаточно банально и в лоб, причем чаще всего, к сожалению или к счастью, в нашей жизни там все оказывается значительно проще, чем можно было бы себе представить, и здесь... Хочется надеяться, конечно, там всегда мы за гуманизм, да, что в большей степени и большая часть ребят за свою глупость, да, все-таки я надеюсь, что там это не сдвиг по фазе, да, потому что, ну, сложно представить себе адекватного человека, который так глупо пытается совершить госпереворот, да, ну, да, давайте еще попробуем совершить покушение на Владимира Владимировича с помощью рогатки, да, ну, можно же, гипотетически, наверное, можно, да, как долго ты будешь планировать покушение на первое лицо с помощью рогатки. Это вопрос там твоей адекватности, да, и адекватности соответствующих органов. Но я не думаю, что здесь что-то действительно такое серьезное, угрожающее национальной безопасности. А с другой стороны, надо все-таки, наверное, и определенным группам в обществе, да, в том числе молодежным группам, которые зачастую могут заиграться, вот как раньше заигрывались там, не знаю, в эльфах или там в каких-то других сказочных персонажей, да, так вот, может быть, сейчас на фоне там достаточно, все-таки повторюсь, либеральной истории, становятся достаточно притягательными различные экстремистские вещи, и кто в детстве не восторгался Лимоновым? Ну, да, плохо тот молодой человек, кто в детстве не был либералом-революционером, да, и к старости не стал консерватором. Поэтому это слишком заманчивая такая история для многих, лучше как бы вакцинировать, а учитывая, что, знаете, это еще про воспитание на самом деле история, потому что я бы очень серьезно поговорил бы с самими родителями этих подростков, да, пусть не детей, а подростков, а как они, вот эти родители, допустили того, что 17-19-летние девочки, да, вместо того, чтобы...
Ходить в парк
зарядье, да, смотрите, какую мы рекламу потрясающую делаем, да, не случайно говорит Москва, да, вот мы должны в Москве делать рекламу, так вот, вместо того, чтобы ходить в парк зарядья, они страдают всякой чепухой, да, и почему родители им не объяснили, что вот так страдать чепухой не очень хорошо, это тоже вопрос, и вообще в целом воспитание и того, как родители сейчас должны все-таки в нынешних реалиях, наверное, внимательнее относиться к тому, что делают их дети в интернете.
Хорошо, давайте чуть конспирологии тогда набросим, а что, если это просто силовики таким образом, ну, пытаются как-то тащить одеяло на свою сторону?
Ну, во-первых, поверьте мне, у силовиков, да, особенно за последние полгода, учитывая чемпионат мира по футболу, было такое количество не только тащить одеяло на себя, но и просто укрыться этим одеялом с головой и под ним...
Там не было видно.
Пить, да? Курить и материться, да, что все возможные как варианты получить звездочки на погоны, да, потому что в реальности там была проделана колоссальная абсолютно работа по обеспечению безопасности, и тот факт, что там кроме дурацкого, опять же, инцидента одного идиота в виде Верзилова и нескольких барышень, которые постоянно каким-то образом соблазняются его обаянием с выходом на поле, да, в финальном матче, больше каких-то таких видимых инцидентов не произошло, да, то у силовиков была огромная возможность и попугать всех, да, и звездочки заработать, и перед начальством выслужиться, и какие-то сигналы кому надо подать. Поэтому я думаю, что скорее для них вот эта вся история, это была головная боль, дополнительная, ненужная. А возможно, кстати, опять же, если так действительно конспирологически рассуждать, из серии как бы чего не вышло, да? То есть вот учитывая все-таки чемпионат мира, лучше было бы вот всех вот этих вот радикальных персонажей, да, заранее взять... и в места не столь отдаленные отправить. Ну, вот, условно говоря, тот же Верзилов, да, вот если бы, например, этого, ну, даже не побоюсь там этого слова, дебила малолетнего, если бы его там заранее бы провакцинировали, да, там, или по какому-то поводу, а он, я подозреваю, эти поводы дает там чуть ли не каждую неделю, радостно бы куда-нибудь закрыли, да, то, наверное, бы он бы не стал делать подобные шаги и не сделал бы, да. Я думаю, что в отношении многих персонажей так и было сделано, а тут что-то не досчитали каким-то образом. Кому-то это, значит, было выгодно, чтобы он такую акцию совершил.
Я продолжу про силовиков. Ну, ситуация несколько меняется, все-таки приближаемся к транзиту власти, а здесь очень важно заявить о себе, очень важно как-то держать руку на пульсе, постоянно себе, в том числе напоминая, здесь же, в эту же копилку, пляски с бубном вокруг 282-й статьи, кто-то ее предлагает гуманизировать, кто-то в это же время сажать там за репосты, за лайки, ну и, в общем, вся эта история это продолжает.
Слушайте, до транзита власти нам, как недавно Александр Григорьевич выразился в отношении футбола, на карачках ползти не переползти еще.
Я напомню, чем это закончилось.
Для Александра Григорьевича, да. Ну, мы-то великодушные в этом плане. Не будем вспоминать батьки, как сказал Дюба, мы его любим. Так вот, до транзита власти еще далеко. У силовиков будет еще масса возможностей, да, показать себя во всем цвете. Я думаю, что здесь, если уж совсем там, пытаться хоть какую-то конспирологию тут найти, да, то я бы скорее говорил о том, что осенью ожидают некую ротацию в силовых органах, да, поскольку до чемпионата мира она не происходила по понятным причинам, вот, то вот, может быть, там, вот здесь можно поискать какую-то черную кошку, да, если очень сильно постараться, да, но я думаю, что все-таки, учитывая, что ни закрытой истории ни вокруг Сугробова, ни вокруг Никандрова, который только-только, да, вот срок получил, не вокруг прочих противостояний Следственного комитета, службы безопасности, МВД и, все, и других силовых структур, им достаточно на чем играть, да, чтобы вот тут недавно Шалтай вышел на свободу, да, как бы. Поэтому достаточно вещей, которых не с таким, скажем так, опять же, проблемным для себя фоном можно делать, потому что они же тоже прекрасно понимают. Это же тоже показатель. У нас силовики в плане пиара, да, и в плане работы в медийном пространстве, мягко говоря, не отличаются большим профессионализмом, да, особенно после того, как ушел поэт и песенник, и исполнитель всея Руси.
Владимир Маркин.
Владимир Маркин, да. Не думать про того, который «Сиреневый туман», а тот, который в погонах. Так вот, вот после этого у них совсем там с публичными лицами стало плохо. И
я думаю, может быть, что это хорошо.
Да, я думаю, что лишний раз они в какие-то медийные истории, а «Новое величие» это все-таки было заведомо, понятно, что публичная история, они предпочитают не вмешиваться.
Я предлагаю двигаться дальше постепенно, ну и напомню, что сегодня 17 августа, если кто помнит год 1998, то это такая знаменательная дата для многих. Случилось тогда прелюбопытнейшее событие, когда нам обещали, что дефолта точно не будет, а он случился. И все это произошло бурно, красиво, не так, как сейчас, там, по 10% в день чего-то с рублем происходит, а за пару дней в 4 раза сразу обрушение национальной валюты. А дальше хочется понять, вот мы вроде как повзрослели на 20 лет с того момента, но повзрослели ли?
Ну, как бы в этом плане у меня август 98-го года связан с теми самыми, тогда не было парка Зарядье, я тогда был в Прибалтике, но гуляли, да, поэтому как-то вот в политическом плане это не сильно запомнилась история, особенно с и падение, хотя даже в Прибалтике чувствовалось, да, и громко было от всего этого. Скорее запомнился Сергей Владиленович, который до сих пор, вот что не меняется, есть же в стране стабильность, есть в стране стабильность. Август 98-го. Сергей Владиленович. Август 2018-го, Сергей Владимирович. Мало, на самом деле, если так посмотреть элиту страны того периода и нынешнего периода, ну, да, где-то был Владимир Владимирович, да, вот на подходе к первому кругу элитный. Наверное, практически не сменился круг крупных бизнесменов, да, наверное, там, кроме господ, там, которые занимаются IT, да, сферой интернета, там, типа Воложа, да, или Паши Дурова, там, или Усманова, да, который все-таки вкладывался в IT, все остальные остались те же, но, может быть, с разными капиталами. А страна, вот, от страна поменялась сильно. И политическая элита поменялась сильно. Хотя тут могут возразить Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович. Они могут сказать, что они-то не меняются.
Ну, они уже входят в легенды, причем официально на уровне названий своих партий. Это про новую расшифровку ЛДПР. Но я напомню, с нами Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Я предлагаю сейчас расстаться на время информационного выпуска. После этого вернемся, конечно же, продолжим и еще поговорим про август 1998 года. Информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов и почти 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас вспоминаем 17 августа 1998 года. Тот самый черный вторник, обрушение рубля, паника на рынке, ну и много чего хорошего. Но сейчас вот о чем. Я просто для себя пытался вспомнить, вот если говорить о том кризисе доверия, в котором мы находимся на протяжении уже не первого, ну, мягко говоря, года, не вот с того ли момента это все началось. Ну, понятно, что нам обещали светлую жизнь по строительству нового государства, и все как-то не складывалось после 91-го года, а вот 98-й как будто бы вообще поставил на этом и крест, и точку, и восклицательный знак, когда четко прозвучало заявление «дефолта не будет», и практически на следующий день вот это вот происходит.
А, да, всю ночь в правительстве горел свет. Пришел американский транш тогда, да, классик. На самом деле, я бы не говорил о том, что вот тот кризис доверия, который ощущали люди тогда, он как-то ощущается сейчас.
Преодолеть мы не можем, это безусловно.
Нет, в том-то и дело, что практически страна это забыла. Люди это забыли. Тот факт, что сейчас люди активно берут кредиты, спокойно хранят деньги в банках и не стеклянных, да, и отток из банковского сектора, несмотря там на все, достаточно небольшой. То, что люди доверяют власти, кстати, в отличие от того периода, рейтинги, вспомним тогдашнее правительство, да, Чубайс, первый вице-премьер, Немцов, Борис Ефимович, как раз они пошли выпить, он пошел выпить водки, там, помните, с шахтерами на Горбатом мосту, да, Сергей Владиленович, который практически похоронил тогда свою политическую карьеру, как казалось. Ну, политическую он реально и похоронил, да, а в итоге бюрократическая весьма удалась, да, и даже в бизнесе, ну, бизнесе, условном таком, Росатом. Вот, а если сравнивать уровень доверия к институтам, да, к президенту, к парламенту, к правительству, к региональным органам власти, то сейчас ситуация абсолютно противоположно. Сейчас уровень доверия к государственным институтам, а кроме того, к армии, к силовым структурам, к суду, не побоюсь этого слова, к Центризбиркому, к избирательному процессу, уровень доверия к институтам сейчас достаточно высокий. Я бы не говорил, что он там хороший для власти, там достаточно, да, есть чему стремиться, но даже по сравнению с другими странами, у нас с точки зрения доверия к институтам все очень хорошо. У нас проблема с эффективностью этих институтов, у нас проблема с их взаимодействием, у нас проблема со стратегией, с программным, проектным подходом, там, с кадрами, но с точки зрения взаимодействия власти и общества у нас все достаточно хорошо. Низкий протестный потенциал, высокий уровень доверия не только к институтам, но и персонально к лидерам этих институтов. Поэтому вот точно так же, как у нас вроде как макроэкономические показатели хорошие, низкий долг внешний, да, достаточно низкая инфляция и так далее, только на экономике это никак не сказывается, да, с точки зрения ее роста, да, и эффективности. Вот точно так же пока не удается государственной системе конвертировать тот позитивный потенциал, который есть с точки зрения доверия институтам, взаимодействия общества и власти, в более эффективные какие-то шаги, которые бы помогли людям чувствовать себя более счастливыми и более богатыми.
Ну, вот есть ощущение, что тот самый кредит доверия сейчас активно в топку и бросают, вот сжигая это доверие, проводя очередную порцию таких непопулярных реформ.
Беда в том, что кредит-то он и на то кредит, да, чтобы им пользоваться. Да? Там странно было бы, если человек берет кредит, да, платит за него проценты, да, и никак его не использует. Это глупостью называется. Власть долгое время этой глупостью занималась. Да? Она занимала и занимала и занимала у общества такой вот общественный кредит на протяжении там всех нулевых, да, но, по сути, там, и начиная там с Крымнаши, с 2014 года, но никуда его не конвертировала. Сейчас он начинает его конвертировать, но в силу неэффективности самих институтов, в силу не отсутствия стратегии, она его страчивает совсем бездарно. То есть, к сожалению, вот даже... Причем страчивает пока не сильно, да, то есть вот эти все падения, я бы им не придавал рейтингов там «Единой России», там доверия к президенту, к правительству, это все пока мелочи абсолютные, которые очень легко отыгрываются за счет медийной пушки и всего остального, тут страшного-то ничего нету, но тот факт, что даже вот это они страчивают с ловкостью кутилы, который играет в казино, да, вот это настораживает, потому как вместо того, чтобы действительно предложить, возможно, радикальный, возможно, непопулярный комплекс реформ, которые уложены в определенную стратегию, которая действительно является реформой пенсионной системы, а не просто повышение, отсроченным повышением пенсионного возраста, действительно возможно сокращением где-то социальной нагрузки на бюджет, там, очередного витка монетизации льгот и адресности социальной поддержки, возможно, да, там прекращение там, дотаций для неэффективных отраслей экономики. То есть здесь можно придумать и нужно даже придумать определенные шаги, куда можно конвертировать этот кредит доверия, а потом его, учитывая, что все-таки есть 2-3 года до следующего электорального цикла, а потом его попытаться возвращать. Вот, к сожалению, опять это время проходит впустую. Да, вот если еще где-то. Во-первых, сейчас до октября все бегут с нацпроектами, да? В октябре прибегут с нацпроектами, поймут, что их пора переписывать, ну, потому что, знаете, боже, что нам негоже эти слепило из того, что было, судя по моим разговорам с разными федеральными ведомствами, именно так сейчас и по такому нехитрому принципу они формируются, вот, и их придется существенно изменять, а кроме того, по сути, они пока не являются из себя комплексом единой некой стратегии, то, упустив еще где-то годик, да, потом можно уже страчивать этот кредит доверия абсолютно свободно, ничего не опасаясь, потому что все равно пользы уже от этого извлечь будет сложно.
Я только понять не могу, а есть ли вообще хотя бы предпосылки того, что вот это поведение, модель поведения кутилы может измениться?
Может.
Я пока не вижу даже.
Надо менять крупье. Понимаете? В нашем казино надо менять крупье на сдаче. Вот, причем не владельца казино, да, повторюсь, да, не первое лицо, надо менять крупье на сдаче. Вот надо существенно ротировать кадры. Вопрос, а где их взять? Да, где взять тех, кто способен мыслить стратегически, да, кто... Тут же вот в чем вилка, да? Если взять тех, кто способен мыслить стратегически, но не обладает опытом, пока бюрократическим, там, и опытом управленческим, серьезным, да, откуда его взяться, если они вот новые кадры, да, то они будут набивать шишки, да? Пока они будут набивать шишки, да, как бы момент тоже может быть упущен, да? Если сохранить прежних, да, то по принципу как бы чего не вышло, да, они шишек набивать будут, наверное, меньше, и глупости будут делать меньше, но ничего и менять особо не будут, потому что люди не меняются. И вот здесь вот эта вот дилемма, как провести аккуратную реформу, при этом не сломав саму, пусть даже чуть-чуть не настолько эффективно работающую машину государственную, здесь самый большой вопрос. И, к сожалению, однозначного простого ответа здесь нету. И самое главное, вот то, что надо понять. Время простых решений прошло. Вот сейчас надо принимать сложные, сложно подчиненные решения, взаимосвязанные решения, системные решения. Вот просто даже в политическом, в политической системе, вот когда был Володин, да, все было просто, да, вот зачистить поляну. Да, вот архитектура, которую делает Сергей Владимирович, она сложнее гораздо. Это не сурковская система сдержек противовесов, в которой разбирался только он, да, это система чуть более, да, понятная, простая и вообще более системная история, но она сложная, она непростая. Вот такая же сложная система и с госуправлением. Простых решений нет.
Есть ощущение, что собирают некую мозаику, но вот эти пазлы вообще не совпадают. Ну, то есть они из разных наборов. Вот и всё.
Проблема в том, что никто не знает, какую картинку собираются из этих пазлов собирать. Вот то, что есть мозаика, да, то, что есть какие-то персонажи, которые в этой песочнице пытаются, причем именно в песочнице, вот вы пробовали когда-нибудь в песочнице собирать пазл? Да? Когда ты приклеиваешь, собираешь эту штучку, да, она вот проваливается.
У вас бурная фантазия.
Да, то есть вообще пазл, да, лучше собирать на какой-то твердой поверхности. А ощущение, что они действительно собирают этот пазл в песочнице. И с разных сторон, а самое главное, все собирают разную картинку, да? Кто-то котика, да, а кто-то пейзаж Поленова.
Последняя тема, после чего уже будем принимать звонки от нашей аудитории, это вот то самое санкционное противостояние, оценки рисков, все сейчас пытаются понять... Чего нам все-таки ждать в итоге? Вот ваши ожидания.
Да ничего не ждать. Расслабиться и получать удовольствие.
Опять?
В ноябре выборы в Конгресс. Вот на самом деле мы все никак не поймем, что большая часть тех решений, которые принимаются у нас внутри системы, обусловлены проблемами самой системы внутри нее, да, и разборками внутри этой системы, а не какими-то внешними факторами. Вот точно так же поведение американских конгрессменов, сенаторов, Трампа, всех остальных обусловлено их внутренними проблемами. И причем Америка, она гораздо более америкоцентричная, чем Россия сейчас. Да, это мы там в большей степени раздваиваемся между там, внутренней политикой, да, и внешним величием, да, то в Америке этот вопрос решен однозначно, да, мы концентрируемся на внутреннем величии Соединенных Штатов Америки, и внутренние проблемы для всех конгрессменов, политиков, они гораздо важнее, поэтому давайте просто посмотрим на тайминг, да, вот 22 числа будет введен новый пакет санкций, да, озвученный, причем 22-го то, что будет введено, это такие, вариант лайт, чуть-чуть почесаться, да, там, чуть-чуть понапрягаться, да, на самом деле, в большей степени там биржи отыгрывают этот санкционный список, чем он приносит вреда. А вот то, что через 90 дней введут, да, вот это действительно такая значительная пугалка, да, хотя я думаю, что и на эту пугалку у нас, я думаю, ответ найдется. Но самая главная формулировка. Через 90 дней введется в том случае, если вдруг мы не докажем, что на самом деле мы к Скрипалям и к применению химоружия не имеем никакого отношения. Причем не докажем хотя бы мамой клянусь. Да? Вот скажем, мамой клянусь,
то есть
а
неизбежно.
Вот теперь верю.
То есть неизбежно.
А вот теперь нет. Там же не сказано, что мы конкретно. Вот как с допинговыми вещами, да? Там четко сказано признать доклад Макларена. Тут же не сказано признать доклады Британии о том, что мы виноваты. Повиниться, приползти на колени, да, и сказать больше так не буду.
Круче допустить на все свои объекты, чтобы инспекция Организации Объединенных Наций, стран, которые обвиняют,
там,
приехали, посмотрели.
Там там условно это сказано. Там есть очень широкое поле для того, что мы можем сделать, а Америка в ответ может на это кивнуть.
Да? Но ключевое.
Ключевое в том, что после выборов...
Да.
Да, ключевое в том, что после выборов в Конгресс все радостно забудут про это, удовлетворятся теми ответами, которые прозвучат из Кремля, и никакого нового раунда санкций не будет. Но при одном условии, что республиканцы победят. Вот если республиканцы проиграют, эти выборы, да, до выборов в Конгресс, и потеряют большинство, да, то тогда действительно, я думаю, что и вступит пакет санкций, потому что республиканцам надо будет отыгрывать, да, это им надо, и Трамп окажется очень сильно под ударом, да, и его руки совсем будут уже связаны. И демократы будут пытаться развить успех. Но поэтому нам надо сейчас очень стараться. Отнюдь я не призываю к вмешательству в американские выборы сейчас, да, но нам...
Нас очень... уже в этом обвинили, поэтому бессмысленно.
Да, нам надо стараться сделать так, чтобы Трампу было удобно и подыграть ему, и мы, кстати, усиленно это тоже делаем, мы подыгрываем Трампу, мы наращиваем эту истерию вокруг, мы кричим, ой-ой-ой, не бросай нас в терновый куст, да, а мы сейчас как долбанем, а Трамп, ты мерзавец и негодяй, да, вот теперь-то мы поняли, ты снял свою личину, мы увидели твою личину, ты снял маску, вот... Мы подыгрываем пока. Вот надо продолжать подыгрывать, чтобы республиканцы выиграли выборы в Конгресс, а дальше давайте посмотрим, что будет после этого.
Не очень понимаю, потому что у республиканцев и так было большинство, но это вообще никак не помогло.
Я думаю, что это вопрос все-таки для республиканцев. Вот эти вот промежуточные выборы, они же для всех. В Америке есть такая тенденция. Чаще всего после победы президента, да, поддержав его партия, да, неважно, демократы либо республиканцы, промежуточные выборы проигрывают, да, последующие, просто из-за эффекта завышенных ожиданий, ну и прочих там электоральной истории Соединенных Штатов Америки. Вот если сейчас удастся им эту тенденцию переломить, да, и сохранить большинство, то тогда я думаю, что все-таки как раз вот Трамп не будет хромой уткой, да, там до следующих президентских выборов еще будет время, до выборов в Конгресс будет время, и здесь можно будет говорить о какой-то нормализации взаимоотношений.
Я напомню, с нами Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас предлагаю уже подключаться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Александр пишет. В первой части программы вы рассуждали о том, что молодежь где надо вакцинировать. Но не кажется ли вам, что такая вакцинация – это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую? Молодые люди, не имеющие опыта жизни при двоемыслии, как поколение 40+, острее нас чувствуют болезни существующей системы, а вы предлагаете им конформизм. Но ведь это все равно, что лечить серьезный недуг приемом обезболивающего. Болезни системы так и останутся болезнями.
С одной стороны, в вопросе содержится много таких разумных, рациональных посылов. Но здесь есть одна проблема, связанная с тем, что речь не идет о конформизме. Речь идет о том, что не надо там насморк лечить динамитом. Да? Вот молодежь может сколь угодно быть нонконформистами. И у них есть масса возможностей в современном обществе без сайгаков, я имею в виду ружей, да, без какой-то взрывчатки, без коктейлей Молотова выражать собственную позицию. Вот уж в отличие как раз от поколения нынешних 40-летних, у них возможности за счет новых средств коммуникации, новых средств выражения, возможности выразить свою позицию, каким-то образом показать свою позицию, пусть выражают в искусстве. Всегда наиболее эффективный путь нонконформиста – это искусство. Музыка, это граффити.
Это прекрасно, но они хотят влиять на жизнь. Им мало просто выразить себя.
Возможности влиять на жизнь в нынешней системе тоже огромное количество. Хочешь повлиять на что-то – создай группу волонтеров, начни чистить тротуары. Ну, я условно говорю, начни помогать бабушкам, да, вот тут вот в современном обществе возможности что-то поменять, да, более того, я абсолютно убежден и на своем примере миллион раз убеждался, и на примере своих друзей, коллег и всего прочего, когда приходишь к власти, к любой, начиная от главы твоего муниципалитета и заканчивая министрами, приходишь к ним с рациональными, разумными предложениями, которые помогают им решить их задачи, которые позволяют им, вот две вещи важно, которые помогают им решить их задачи, и второе, похвастаться перед начальством, да, вот что-то такое яркое, то они двумя руками, а еще при этом не просишь от них денег, да, то есть вот ты пришел с идеей, да, и готов сам ее собственными ресурсами реализовать, то они будут тебе всеми возможными способами помогать. Вот поэтому я призываю молодежь искать такие проекты, и многие находят, у нас вот надо популяризировать вот эти вот примеры, когда молодежь действительно сама начинает что-то делать, не требуя что-то от государства здесь и сейчас, да, приходит сама к государству и не требуя денег, да, потому что за деньги государства у нас тут очередь выстроится, желающих облагодетельствовать и изменить мир, да, а за собственный ресурс, а ресурс – это не только деньги, да, это время, это связи, это возможности и так далее, что-то делать. Вот надо популяризировать эти случаи, и вот тогда, наверное, на вопрос, а что ж у нас молодежь-то такая конформистская, можно будет легко отвечать, нет, они не конформисты, просто это деятельные сообщества, и это деятельные, конструктивные люди.
Я только при этом вот что понять не могу. Если раньше партия давала перспективу и предлагала порулить периодически, то сейчас перспектива-то не очевидна.
Тут вот в чем проблема. Во-первых, не очень-то хочется к этому рулю этой партии пристраиваться. Да? Во-вторых, этот руль в нынешней партии. Видели когда-нибудь в парках есть такие вот такие маленькие автобусики или, наверное, машинки, да, когда вот впереди на двух передних сиденьях можно посадить ребеночка, и у него руль есть, да, а сзади сиденье для родителей, они крутят педальки, и у них реальный руль, когда они поворачивают. Вот партия, она сидит вот на этих сейчас передних креслицах, и не только партия. Да? Не будем уточнять, какие органы нашей власти сидят вот в этих передних креслицах. А реальный руль, он вон там вот сзади. Поэтому к переднему рулю-то не очень-то и тянет. Поэтому возможностей, опять же, на там, молодежных различных движений огромное количество. Другое дело, что я являюсь ярым противником вообще любой деятельности с прилагательным молодежный. Да? Вот молодежные молодые политики, это кто? Это недополитики? Да? Там, да. Молодые инженеры. То есть ты хреновый инженер. Да?
Молодежный парламент.
Да, молодежный парламент, это недопарламент. Да? Там, не знаю, молодые химики, да, это кто, да, это вот те, кто еще не дохимики. Слушайте, если ты реально хороший химик, и у тебя есть реально хороший проект, ты просто будешь специалистом в своей отрасли, без слова молодой. А вот все вот эти песочницы, да, по выращиванию там инкубаторских каких-то, неважно кого, они все чаще всего заканчиваются тем, что в них копаются повзрослевшие молодежные активисты 40+, да, которые вспоминают былые победы и напиваются.
Еще один вопрос от нашей аудитории. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, конечно, дефолт 98-го года это был последний гвоздь в экономику Советского Союза. Уничтожены высокие технологии. Все. Буквально уничтожало все. Буквально. Все новейшие технологии. А насчет ребят, пацанов, так извините. Есть у Высоцкого песня такая. Идет охота на волков. На серых хищников, матерых и щенков. Вот это щенки остались. А больших тоже поубирали. Генералов. Рохлин и все прочие там.
Принимается, ребята. Спасибо.
Ну, понятная позиция человека, причем разделяемая некоторой частью общества. Да? Есть такая категория людей. Да? Я думаю, что, скорее всего, он бывший офицер. Ну, вот боюсь ошибиться, но предположу. Да? Скорее всего.
Зовите просто Олег.
Да. Да, скажем, Олег. Да. Так вот, я думаю, что все гвозди в крышку всех гробов там, советских, несоветских, заколотили гораздо раньше. Да? То есть, скорее, я бы сказал, что дефолт – это, наоборот, был... Вот, возможно, версия будет непопулярная, но я считаю, что дефолт, наоборот, это был первый звонок и первый шанс повернуть от той модели, которая была в 90-е. И это произошло. Не будь дефолта, не было бы правительства Примакова, не будь правительства Примакова, не появился бы Путин. Ну, а дальше линейка абсолютно понятна. То есть, скорее, дефолт позволил, дал возможность оценить масштабы той трагедии и той пропасти, куда в тот момент уже скатилась страна. То есть он убрал вот эти вот шоры, да, с глаз многих людей, возможно, окунул всех в достаточно серьезную нищету, потому что последние, те, кто выжил в 90-е, да, и кто смог даже заработать немножко в 90-е, они от дефолта потеряли очень многое, и поняли, что на самом деле эта модель в принципе в нашей стране не работает, да, и появилась возможность выстраивать другую модель. Да, она пока не слишком эффективна, но в любом случае мы все-таки находимся, вот к разговору возвращаясь, подводя какой-то итог 20-летней давности, все-таки сейчас страна совсем в другом состоянии, и мы находимся, и с точки зрения наших возможностей, и с точки зрения того, как мы мыслим, совсем в другой парадигме, чем мы были в 98-м году.
Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы на звонке оставили буквально 5 минут.
Если вы хотите про это поговорить, то можете потом.
Да, алло, значит...
Да, пожалуйста.
Что я хочу сказать по существу. Вот политолог высказал такую мысль, что у нас низкая политическая активность, низкая протестная активность. Но я хочу ему, не знаю, напомнить вряд ли, может быть, он этого не знает, известить, что вот как выразила свою глубокую мысль Ирина Прохорова, ведущая, кстати, на «Говорит Москва», так?
Пожалуйста, завершите свою мысль, потому что мы не успеем ответить тогда.
Да-да-да. Она сказала, что это идет, вот такая низкая протестная активность, идет от того, что это неконсолидированное общество тоталитарного режима. Понимаете?
Спасибо, принимается. Спасибо. Вот как раз вот это говорит о цельности человека, когда он четко знает, что он будет задавать вопрос долго и говорит, вы зря оставили всего лишь 5 минут, отвечая на
30 секунд.
Да, отвечая на вопрос, я не соглашусь, что дело в тоталитарном обществе, и протестная активность как раз, когда закручивают гайки, она нарастает. Поэтому все-таки я думаю, что... Все будет хорошо, по крайней мере, доживите лето еще 2 недельки с удовольствием.
Это был Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Спасибо, Григорий, приходите еще.
Спасибо вам.